Кребиночка в соседний мир. Снял очки.
Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 19 июля, время 20 часов, и мы проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях авиаэксперт, наш друг, инженер Вадим Лукашевич. Вадим, рад тебя приветствовать.
Добрый вечер.
Да. Ну, вообще, конечно, годовщина, 17 число, она уже минула по поводу сбитого Боинга в 2014 году. Не раз мы к этой теме обращались, ровно с тобой ее обсуждали. Сейчас уместно по нескольким причинам вернуться к теме. Понятно, что годовщина, и понятно, что это первая годовщина сбитого Боинга с начала войны. Мы еще не знаем, сколько она будет идти, но так или иначе, многое из того, что произойдет, быть может, в ближайшие, там, не знаю, месяцы, а я, как понимаю, суд рассмотрения закончил и удалился к принятию решения. Поправь меня, если я не прав. Это как бы повлияет и, видимо, на ход так называемой специальной операции. Я бы не исключал, потому что многие из тех наблюдателей, которые считают, что в связи с Боингом, возможно, будут приняты решения в каких-то международных инстанциях или национальных инстанциях относительно признания России спонсором терроризма, лишним поводом, лишним кирпичиком в основании этих решений могут быть положены вот выводы суда в Гааге относительно сбитого Боинга. Давай начнем по порядку. Нас смотрит больше 5000 человек. У меня просьба большая к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно подписывайтесь на наш канал Фейгин Лайв. Ну, а мы сейчас это все обсудим. Вот расскажи нам, в каком состоянии дело в Гааге, вообще каким выводом промежуточным или... И то там оценки наблюдателей пришли, собственно говоря, может быть, сам суд, стороны процесса и какие-то вот эксперты, которые оценивают представленные доказательства и все остальное. Вот, ну, тебе слово.
Марк, я думаю, мы должны сначала дать очень короткую ретроспективу, потому что, ну, не все же за этой темой смотрят.
Да. Ну, телеграфно прямо, да, телеграфно.
Да. То есть вот малазийский Боинг, выполнявший рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Сразу было инициировано два расследования, то есть... Техническое расследование должно было проводить Украина, да, это по регламенту ИКАО, согласно приложению 13, но она передала его Голландии, потому что Голландия или Нидерланды, они потеряли на борту больше всего своих граждан, там, ну, чуть меньше 200 человек. Вот. В течение достаточно быстрого времени была создана международная объединенная следственная группа. Европейские законы позволяют создавать такие межгосударственные в рамках Евросоюза следственные группы для расследования преступлений, как бы, ну, трансграничных. Вот. Вот, используя вот это вот законодательство под эгидой Евроюста и Европола, было создано уголовное расследование, а это я уже перескакиваю просто. Вот. Значит, Украина передала Голландии расследование, которое техническое расследование, которое должно было проходить, и оно проходило по регламенту ИКАО, по нормативам ИКАО. Вот. И несмотря на то, что голландцы участвовали, как бы руководили этим расследованием, вот, опять же, согласно приложению 13, было привлечено эксперты или уполномоченные представители, ну, порядка 10 стран. Вот это техническое расследование, оно проходило конец 2014 года, 2015 год, проводились встречи рабочих специалистов. В нем участвовала Россия через уполномоченного представителя Олега Старчевого, это замглавы Росавиации. И это расследование закончилось презентацией итогового отчета 13 октября 2015 года. Итогом этого расследования стал вывод, что Боинг был сбит зенитной ракетой комплекса «Бук», которая была запущена из района общей площадью 320 квадратных километров. На тот момент он контролировался сепаратистами, назовем их так. Одновременно с началом расследовательно-техническим, вот я уже начал говорить, было инициировано уголовное расследование и была создана вот в соответствии с законодательством Евросоюза, была создана международная объединенная следственная группа, куда вошли представители следственных органов, прокуратуры, сначала 4 стран, а потом к ним присоединилась Малайзия. А российская пропаганда очень много говорила о том, что вот Малайзию, значит, как бы не пригласили, не позвали. На самом деле Малайзия для того, чтобы стать полноправным членом вот этого расследования, она должна была исключить из национального законодательства смертную казнь. То есть, и когда она привела вот свое национальное законодательство, кстати, вот в рамки, да, то есть через несколько месяцев, она тоже стала полноправным участником расследования. Вот это уголовное расследование, которое, то есть, если техническое решало, что случилось, да, и как этого избежать потом, вот, то уголовное расследование как раз решало вопрос, кто виноват. Оно шло вот первые 5 лет, да, до лета 2019 года. Оно шло, оно, в отличие от технического расследования, оно периодически проводило брифинги для прессы, для СМИ. Оно встречалось с родственниками, оно публиковало онлайн-выпуски, из которых было понятно, в общем-то, что это расследование, на какой стадии находится. Вот, и сначала они в 2016 году, первая пресс-конференция, они заявили о том, что вот они уже смогли доказать, что это был именно БУК, который прибыл из России, а потом был тут же вывезен в Россию. Значит, затем на следующей пресс-конференции они сказали, что это был БУК из состава 53-й зенитно-ракетной бригады. Вот, ну и одним словом, вот к лету 2019 года, то есть в течение 5 лет расследования, из всего этого расследования было выделено обвинительное заключение против 4 физических лиц. Это трое россиян, это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. То есть вот летом 2019 года им было предъявлено обвинение, они были поданы в международный розыск. И начиная с сентября 2019 года вот это обвинительное заключение было передано в суд, который, в общем-то, вот сейчас уже и идет, и близок к завершению. Сразу скажу, что следование на этом не закончилось, и выделив этих 4 человек, кстати, вот, в суд, оно продолжило свою работу, и оно сосредоточилось на выяснении непосредственных виновников, то есть это состав экипажа БУКа, кто нажимал кнопку, кто отдавал приказ, кто этот экипаж формировал, кто этот БУК направил, кстати, из России в Украину, какие там были полномочия. И вот это вся цепочка вышестоящего командования, да, потому что, допустим, еще в 2019 году были предположения, что обвиняемым станет Сергей Мучкаев, это командир 53-й зенитно-ракетной бригады, чей был БУК. Вот, но этого не случилось. И, соответственно, вот эта вся воинская вертикаль, то есть там две вертикали, то есть там идет общекомандная такая, общевойсковая вертикаль, потому что 53-я ракетная бригада, она входит в состав 20-й общевойсковой гвардейской армии Западного военного округа. Вот. А и есть еще вертикаль ПВО, да, потому что у Мучкаева непосредственно руководитель – это начальник ПВО 20-й армии, соответственно, который подчиняется начальнику ПВО округа и который потом подчиняется уже главкому ПВО вот как родов войск. То есть вот эта вся эта цепочка – это то, что сейчас как раз, вот пока идет суд над этими четырьмя человеками, вот четырьмя людьми, это то, что сейчас продолжается. Помимо этого, вот пока это все идет, Нидерланды подали против России, начали новый процесс, это в Европейском суде по правам человека. Первоначально и сами там являлись родственники погибших на борту MH17, вот, но когда следствие, криминальное расследование четко сказало, что уже есть свидетельство, что это был российский БУК, 53-я зенитно-ракетная бригада и так далее, то этот иск в ЕСПЧ поддержали правительство Нидерландов и правительство Украины. И, соответственно, вот там ответчиком уже является Россия как государство и лично ее президент Владимир Путин. Ну и уже вот совсем недавно, несколько месяцев назад, инициирован третий процесс. Это Нидерланды инициировали процедуру разбирательств Международной организации гражданской авиации ИКАО. Потому что вот эта вот Чикагская конвенция ИКАО 1947 года, все члены, включая Россию, подписались, что они, будучи членами ИКАО, они принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности гражданской авиации. Вот Нидерланды настаивают на том, что это было нарушено. Вот. А так как ИКАО это структура ООН, то процедура будет очень не быстро. Нельзя ожидать какого-то быстрого результата, но тем не менее это как бы опять же выход вот на Международный суд ООН. То есть вот и теперь мы возвращаемся, собственно говоря, вот уже к нашему суду Гаге, о котором мы говорим. Значит, как я уже сказал, обвинительное заключение было получено осенью 2019 года, и 9 марта 2020 года начался суд. Судья на первом заседании сказал, что мы будем заседать до тех пор, пока не узнаем истину. И вот это сразу отметает все спекуляции на тему того, что что-то очень дорого, долго, затянуто и так далее, и так далее. Вот, потому что я сразу скажу, что в истории гражданской авиации, начиная с первого полета братьев Райт в 1903 году, не было столь сложного, столь тщательного, столь глубокого расследования авиационной катастрофы. И, соответственно, именно по объему проведенных процедур, по объему выполненных экспертиз, по объему расследований. Дальше, необходимо понимать, что вот это, наверное, единственный случай авиакатастрофы в истории, когда следствию оказывалось активное противодействие. Причем противодействие совершенно разными путями, да, то есть, допустим, следователи сразу не могли попасть на место, они не смогли сразу обследовать обломки, обломки там перемещались, и часть обломков исчезла, и так далее, и так далее. Помимо этого, как бы вбрасывались, то есть на следствие было оказано колоссальное давление с точки зрения, Россия участвует, допустим, в техническом расследовании в лице концерна «Ломас-Антей», продвигала свою версию, которая отличалась от официальной, и она, в общем-то, не нашла подтверждения, да, фактического. Но, тем не менее, это теперь приобщено к судебному делу. Дальше постоянно вбрасывались различные версии. Здесь и капитан Волошин, и Су-25, то есть от каких-то вменяемых версий, да, там сбит штурмовиком, с которым можно спорить технически, да, до совершенно диких, там, трупы не свежие вообще. То есть, вот если считать версии, которые инициировала Россия, это более трех десятков. Вот. Соответственно, уже потом, когда техническое расследование закончилось и шло криминальное расследование, Россия в нем не участвовала. Опять же, надо сказать, почему, да, потому что вот она участвовала в техническом расследовании, как есть там такое понятие «другая сторона». То есть есть сторона места события Украина, сторона производитель, кстати, самолета Америка, там, владелец самолета Малайзия. А Россия это была другая сторона. То есть потому что по регламенту ИКАО любая страна, член ИКАО, которая может что-то передать полезного для следствия, она участвует в этом расследовании, но как вот в рамках переданной информации. Естественно, Россия этим воспользовалась. То есть мы передавали радиолокационные данные, и опять же Алмаз-Антей участвовал вот со своей версией. Вот. Мы всячески сетовали, что, к сожалению, нас не допускает до всего расследования. Мы как бы могли бы там вообще помочь. Но если коротко, то участие России сводилось к усложнению расследования, к попыткам пустить его не по тому пути, а нужному России, потому что Россия, как это ни печально, в общем-то подозреваемый. Да? То есть было два подозреваемых, это Украина и Россия. Вот. И в ходе следствия как бы все обвинения или как бы все подозрения с Украины были сняты, вот. А России, к сожалению, нет, вот, для России. Вот. Вот в уголовном расследовании участвовали страны, которые имели на то основание, да, то есть они возбудили уголовные дела по гибели рейса МР-17 в рамках национальных уголовных законодательств, а вот эта вот следственная группа международная объединенная, это как бы такой координирующий орган. У России нет никаких, и не было, и нет никаких оснований для возбуждения уголовного дела по факту гибели рейса MH17. Самолет не наш, вылетел не от нас, летел не к нам. Соответственно, на борту наших не было, упал не у нас. То есть и даже диспетчеры ростовские не успели ни одного слова пообщаться с экипажем, потому что самолет там несколько минут до России не долетел. То есть мы даже вот пытались какие-то...
То есть Россия провела свое официальное расследование, она начала свое расследование официальное?
Нет, мы как раз вот пытались, да, но мы вот как бы в рамках, у нас было такое, оно и есть, это общее уголовное дело, инициированное еще, кстати, в 2014 году о нарушении Украины правил ведения войны. И мы туда, в общем, вот все-все-все эпизоды мы туда совали, и Волноваху там, и так далее. Вот, в том числе и MH17, но я говорю о том, что вот отдельно по рейсу MH17 уголовного дела у нас основания...
Я просто знаю это дело в свое время, потому что по нему проходила там и Савченко в рамках этого общего дела. Но я просто не помню, эпизод все-таки был, что они расследовали в рамках этого большого дела нарушение правил.
Да, вот, допустим, вот эта история с капитаном Волошиным, который там якобы взлетел, там расстрелял Боинг и вернулся, они это как бы присовокупили вот в это уголовное дело. Вот. И так как у России не было возможности участвовать в этом расследовании полноправно, да, вот, то мы, тем не менее, все равно в нем косвенно участвовали, потому что Нидерланды в рамках межгосударственного соглашения о взаимной правовой помощи делали нам запросы, и мы на них отвечали. При этом мы все время говорили, я имею в виду мы, Россия, что мы отвечаем вот на все вопросы. Вот, а на самом деле на главные вопросы по БУКу, по экипажу мы просто не отвечали. То есть, допустим, запрос, где находился, допустим, БУК, вот такой-то БУК из состава 53-й ракетной бригады, вот в такое-то время, и кто был его экипажем, то есть мы вообще не ответили. То есть мы ответили так, что наши БУКи границу не пересекали, поэтому отвечать не будем. Что само по себе уже нарушение, потому что нас не спрашивают, вот пересекал, не пересекал. Нас спрашивают, а где был БУК? Ну ты скажи, допустим, в Копьяре там на стрельбе. Вот. Но тем не менее, как бы вот все, что передавало, а взаимодействовал, отвечал на запросы Следственный комитет. Вот все, что передавал Следственный комитет, или почти все, отвечая на запросы Объединенной Следственной группы, это фейки. Это фейки, это липа, это сфабрикованные данные. Ну, например, передавались данные по тому же капитану Воложину. Вот, передавались данные, допустим, о запуске ракеты из района Амвросиевки. Вот. И, соответственно, GIT, это Международная объединенно-следственная группа, она это все рассматривала. То есть вот эти, все эти фейки, их нужно было рассмотреть и аргументированно отвергнуть. То есть, допустим, вот если район запуска Амвросиевка, да, то есть два свидетеля, которые видели там запуск ракеты, они, значит, дали показания. Показания не просто похожие, они совпадают вплоть до знаков препинания. То есть они писались под копирку, но самое интересное, что из Амвросиевки ракета не могла быть запущена, потому что дальности не хватает для того, чтобы сбить этот Боинг. Не говоря уже о том, что там просто никто ничего не видел. То есть, короче говоря, вот участие России, как я сказал, это совершенно деструктивно. Да? То есть даются запросы, допустим, на допрос, там, просьба на допросить там Мучкаева Сергея, или там, допустим, Дубинского, или Цемаха, соответственно, никто из них допрошен не был. По разным причинам, да, то есть Дубинского, допустим, сказали, что местоположение неизвестно, Цемаха в России уже нет, ну а с Мучкаевым как бы, ну вот нет и нет. Вот. Поэтому и неоднократно, в общем, следствие
говорило... А по поводу Гиркина что отвечали? По поводу Гиркина, например, что отвечали? Его неизвестно местонахождение?
По Гиркину, я, кстати, вот то, что был запрос на, как бы запрос на его допрос в документах и в суде не звучало, вот, но суд, он же как бы приобщает, вот, для него что главное, что каждый подсудимый знает, что идет суд. То есть, и это четко подтверждено, да, то есть каждый подсудимый знает, что его позвали. Вот. Даже если они не участвуют, как бы не участвуют в суде, не считая Полатова, который представлен своими адвокатами, то все их публичные заявления об этом суде, они тоже как бы вот фиксируются судом как ответы подсудимого. Да? То есть Гиркин сказал, в частности, что он не считает этот суд легитимным, да? Не считает его справедливым, и ополчение Боинг не сбивало. Вот как бы позиция Гиркина. И это звучало в том смысле, что каждый из подсудимых, включая Гиркина, четко знает о том, что вот он является подсудимым. Да? Вот. Итак, суд. Суд начал 9 марта 2020 года. Со слов судьи, что мы будем заседать до тех пор, пока не узнаем истины. Вот. И стало сразу понятно из выступления обвинения. Во-первых, обвинение сказало, что оно считает, что дело готово к рассмотрению по существу. И если защита не будет как бы пытаться рассмотреть отвергнутые версии, они их называют альтернативными, да, то есть взрыв на борту, столкновение с метеоритом, атака другого самолета, ну и так далее. Вот. То к рассмотрению дела по существу можно перейти уже летом, то есть вот во второй половине 2020 года. Вот. Ну, защита отработала по полной. Вообще защита там работает замечательно. Вот, несмотря на то, что у них совершенно как бы фактологически очень хлипкая позиция, но это реально виртуозы, которые не зря едят свой хлеб.
Это какие, голландские адвокаты? Кто это?
Значит, из 4 обвиняемых защитой представлен Олег Пулатов. Ты не спрашивай меня, почему именно Олег Пулатов. Ну, кто-то так решил, что так будет, наверное, удобней.
Ну, например. Вот.
Да, значит, у него российский адвокат, и вот по поручению, как бы по просьбе Пулатова, российский адвокат связался с голландскими адвокатами, mm-hmm. два адвоката, которые mm-hmm. представляют интересы Пулатова в суде, а российский адвокат служит для передачи им информации. Вообще, с моей точки зрения, адвокаты там, защита, да, у одного из подсудимых, это как раз две функции, две задачи. То есть первое – это усложнить, затянуть процесс, судебный процесс, да, с судебными процедурами. А другое – это получить доступ ко всем материалам судебного дела.
Ну, что очевидно, конечно, да.
Да, и это, например, очевидно, допустим, когда…
В том числе и к закрытым факт, секретным материалам. Я имею в виду то, что обсуждалось, то, что предоставили американцы.
Сейчас я просто пример приведу. То есть вот, когда выступал представитель Алмаз Анте, его допрашивал следственный судья, то он процитировал документ, который суд передал защите. Угу. То есть, в общем-то, по большому счету, вот со стороны Пулатова защита – это не какие-то персоналии или какие-то организации, это Россия по полной программе.
Ну, вот,
теперь по поводу снимков. Да, то есть сразу после запуска, там буквально через несколько дней, американцы сказали, что у них вот их спутники зафиксировали запуск ракеты. Эти снимки секретные, потому что это система СБИРС, это система обнаружения в инфракрасном диапазоне запусков стратегических ракет. Вот. Тем не менее, эти снимки были переданы через голландскую военную разведку, mm-hmm. соответственно, в Нидерланды.
Снимки американцев, американские снимки.
Американцы передали голландцам эти снимки, да. Mm-hmm. Вот. И с ними, так как они не рассекречены, потому что рассекречить их нельзя, и на этих снимках будет видна разрешающая способность американских спутников. Ну, представьте, mm-hmm. да, то есть спутник должен фиксировать запуск баллистической ракеты большой, это там 15-20 метров, вот, у которой этот факел колоссальный, там десятки метров. Вот. А получается, что он зафиксировал ракету Бука, маленькую ракету по сравнению с баллистической ракетой, которая, соответственно, летела в облачности.
То есть это свидетельствует о качестве вот этих средств обнаружения, о спутниках,
да,
которые очень чувствительные, а их возможности.
Да, именно так. И именно поэтому снимки американцы не стали рассекречивать. И вот чтобы не засекречивать суд, да, потому что все материалы судебного дела не секретные, они придумали такую очень интересную процедуру. То есть с этими снимками был ознакомлен прокурор Нидерландов по борьбе с терроризмом. То есть прокурор, который имеет форму допуска к секретному документу. Он, соответственно, составил меморандум, подробнейшее описание этих снимков. Вот. И этот меморандум, он открытый, он как раз вошел в дело.
Угу.
Получается, а сам, соответственно,
а прокурор... судья ознакомился с этим доказательством?
А судья видит только меморандум, потому что судья видит только то, что есть в деле. Но этот прокурор при необходимости мог бы давать под присягой, соответственно, какие-то показания и заявить, что вот этот меморандум, там все подробно описано, он полностью соответствует снимкам. Но опять же, так как этот вопрос спорный, да, и, скажем так, ну неоднозначный, потому что одно дело снимки, другое дело меморандум, то обвинение сняло его со смотрения. То есть он этот меморандум находится в деле, но фактически вот эта вся история со снимками американскими, она не является уликой. И вот таких так. Вот случаев, когда обвинение, потому что остальных улик очень много, оно просто, кстати, их исключает.
Вот. А давай вот такой вопрос. Это важно в контексте сегодняшних событий, угроз ударов баллистическими ракетами, возможно, с тактическими ядерными оружием, так далее. Значит ли это, что у американцев действительно есть системы обнаружения, вот ты сказал, для баллистических ракет с большим следом на десятки метров, которые могут точно определить в случае запуска такой ракеты с территории РФ, да, там, в отношении центров принятия решений в Киеве или там в других местах раннего обнаружения, такие системы есть, и они точно обнаружат. Вот судя по тому, что было представлено относительно, ну, в общем, бука такой небольшой ракетки. Это так ведь?
Ну, это 100%. Вот в чем задача системы, да? То есть, пока ракета летит на активной траектории, на активном участке, работает двигатель, да? То есть, вот фиксируется не просто, что вот она летит, а фиксируется ее траектория. То есть фактически фиксируется место ее падения, кстати, на другом конце земного шара там, через 20-30 минут. То есть вот задача этой системы.
Все понятно.
И эти системы работают. Поэтому...
Нет, ну, просто нам интересно, поскольку вопрос стоит острый, кто его знает, возьмут и херакнут сейчас этой ракетой, и потом скажут, это не мы, это не наша ракета. Нет,
ну, то, что не мы, это 100% скажут, да, но... Это ж понятно, это позиция, это не мы, нас там нет, ну и так далее.
Ну да. Вот. Ну хорошо, давай вернемся к суду, это я так по ходу, у нас тут масса всяких
вопросов. Да, к суду. Значит, получается, что защита сразу взяла, что называется, быка за рога, вот, и завалила суд различными ходатайствами. То есть защита сказала, что следствие неправильно, не... Ну, неверно. Надо не просто что-то поменять, надо все перерасследовать по новой. Защита стала подавать ходатайство, да, вот, на дорасследование, на экспертизы, на допросы, ну, допустим, причем на допросы, вот, есть боевиков там по такой-то кличке, вот надо его допросить, кто он, что он, как фамилия, жив ли, не жив, неизвестно. Вот. Вот вы же смогли найти тех свидетелей, да, которых вот вы нашли. Теперь, значит, вы должны этого найти. Допустим, надо допросить Захарченко, который видел два украинских Су-25 атакующих, соответственно, малазийский Боинг. А то, что Захарченко, ну, не совсем живой, ну, в деле ведь нет справки о смерти. Значит, юридически он живой. Надо допросить. Вот.
Тут же возник... они мертвого Захарченко хотели допросить?
Да.
И они подали ходатайство уже только, после того, как он его кончили, да? Я правильно понимаю?
Да, то есть и не только он, там еще несколько боевиков, в общем-то, которых уже нет, которые уже погибли, допустим,
нет, тот же Рязань. С точки зрения адвоката я тебе скажу, а это логично, они скажут, а ну раз вы не добрали, откуда мы знаем, жив или нет? Ну все, значит, раз невозможно в том числе удовлетворить это ходатайство, значит, неполное расследование, и это будет ссылаться в
прениях сторон. Ты понимаешь, да? То есть, когда у тебя нету фактов невиновности твоего подзащитного, ну, ты конечно, работаешь не по фактам, а по процедуре. А
по процессуалистике, да.
Конечно, да. Поэтому, естественно, что вот, допустим, вот то, что вы там насмотрели, обломки, и там что-то решили, что это вот там ракета попала, вот мы должны привлечь своего эксперта, который, значит, может читать вот по следам поражения, значит, что попало в самолет. Вот защита этого эксперта искала. Она его искала месяц, два, три, полгода. Она сетовала, что все приличные эксперты в мире уже разобраны обвинением. Понимаешь, вот там до такого доходило. В конце концов, они нашли какого-то жутко пожилого специалиста по ракетам, военнослужащего еще времен ГДР. Вот. А потом он никак не мог доехать до обломков из-за коронавируса. Потом из-за старости он так и не доехал. Но это позволило защитить.
Но обломки, которые уже в Голландии были, имеется в виду.
Да, которые уже не просто в Голландии, а они с 2015 года сделана реконструкция на авиабазе Гильзерайн. Вот. То есть он ведь так и не доехал. Да? А так как вот эксперт не может посмотреть обломки, то защита не может сформировать свою точку зрения. Да? Так вы вот. Поэтому суд всякий раз говорил, что ну давайте, вы как бы вот вы свою точку зрения. Виноват Пулатов, не виноват, что он признает, что он не признает. А защита говорит, а мы не можем с ним встретиться. Потому что коронавирус, и, в общем-то, ну вот не можем с ним встретиться.
Ну, понятно.
Вот. Даже доходило до того, что обвинение так начинало уже так троллить уже, соответственно, защиту. В суде говорилось, что вот мы вам можем дать сайт, где расписание билетов на Москву. Вот, значит, сайт, где их можно купить. Ну и так далее. Вот.
Погоди, эксперт был из России, что ли, я так понимаю?
Не-не-не-не. Пулатов, Олег Пулатов. То есть защита говорит, что...
Пулатов, понятно, чтобы... а вот эксперт, который не мог доехать до...
Он немец. Он немец, соответственно. Вот. И защита говорит, что мы не можем, мы вот должны с Пулатовым пообщаться вот только вот визуально воочию. То есть ни скайп, ни вайбер, ни все, ни зум и прочее. То есть это недопустимо ни в коем случае, только личное, соответственно, участие. При том, что российский адвокат, который здесь, да, вот, вполне мог с Пулатовым встретиться.
Конечно.
То есть они на этом тоже выиграли, ну, примерно, наверное, в общей сложности год. То есть вот благодаря вот этим всем, да, мы хотим узнать всех свидетелей, да, анонимные свидетели нас не устраивают. Вот, то есть предопросить, перерасследовать, вообще все. Кончилось все это тем, что вот позиция этой защиты, которая цеплялась, ходатайство отклоняют, они его подают снова. Суд отклоняет второй раз. И они тогда выступают, что вот видите, два раза отклонили. Да? То есть вообще вот около 200 ходатайств было подано. Но суд, с моей точки зрения, отклонил самые такие, ну вот одиозные, типа допрос уже давно убитых людей. Вот. Какие-то там второстепенные вещи. То есть, допустим, вот давайте дорасследуем версию украинского штурмовика. Да? Вот, суд говорит, что ну а как это, кстати, вот отработает вот на вашем подзащитном, да, ведь подзащитный обвиняется вот то, что он там имеет отношение к БУКу, а вы хотите вот эту версию как бы еще вот ее поднять, то есть, в общем, защита цеплялась за все, что угодно, и благодаря, опять же, вот этим козням защиты и коронавирусу, который, ну, сыграл свою роль, потому что несколько раз заседания переносились, рассмотрение дела по существу началось только в июле прошлого года. Да. То есть защита отыграла, да, ей в этом как формальный повод помог коронавирус, защита отыграла, ну, почти полтора года.
Вот. Ну, существенно.
Существенно. Что? Да. Значит, вот, дальше как бы вот ретроспективно, да, то есть начиная с 7 июня прошлого года суд приступил к осмотрению дела по существу. То есть он зачитал в течение 3 дней вот весь этот колоссальный объем судебного дела, там 65 тысяч страниц, там сотни протоколов свидетельств, там масса экспертиз, там сотни гигабайт информации. Вот весь этот материал суд разбил на 3 важных вопроса. И на них как будет? Он отвечал материалами дела. Первый, значит, вопрос. Чем был сбит рейс MH17? Ответ, соответственно, буком. Дальше. А второй вопрос. Откуда был запущен бук? Здесь рассматривались, естественно, что основная версия, да, это поле рядом с поселком Первомайский, южнее Снежного, Донецкой области Украины. Вот, это и поселок Зарощинское, это как бы краеугольный камень позиции Алмаз-Антея, а в общем-то всей России. Дальше, и все мыслимые, немыслимые, там практически 6-8 мест пуска, которые так или иначе где-либо хоть раз упоминались. Это и Амвросевка, это южнее Снежного, это и конспирологическая версия, что при транспортировке бука перепутали Первомайский и запустили не из того Первомайского, а из того там и так далее. То есть вот и вывод по второму вопросу – это именно вот это поле. И третий вопрос, самый важный, самый сложный, его зачитывали два дня, это участие фигурантов, да, вот обвиняемых. На самом деле вот четыре подсудимых – это четыре параллельных уголовных дела рассматривается судом. То есть это не одно общее дело. Поэтому, защита есть только у Пулатова. Поэтому как бы и по Пулатову, и по всем остальным вот это все рассматривалось. Мы взяли на себя, я его все на YouTube-канале, мы с Владимиром Файбышем взяли на себя труд перевести синхронно на русский вот выступление суда вот этих вот по всем трем вопросам. То есть если кому интересно, вот эти все нюансы, все там, где какой болтик, где какой кусочек оторвался там, где этот осколок, там это бабочка, не бабочка, откуда, из какого тела она была извлечена и так далее. Вот это все, вот это все, конечно, там. Потому что, допустим, ну, вот по определению типа ракеты, да, то есть в распоряжении следствия было, ну, почти десяток ракет двух модификаций, 9М38 и 9М38М1, двух модификаций, которые были переданы Украиной, которые были переданы Грузии и Финляндии. Эти ракеты были разобраны, эти ракеты были взорваны в виде арена-тестов эталонных в Украине и Финляндии. Был сделан прожиг двигателя, чтобы понять вот эту тяговую характеристику во времени, для того, чтобы было четко построить траекторию и прочее. Поэтому вот объем изучение материальной части настолько колоссальное, что все заявления Алмаз-Антея, а теперь уже адвокатов, что только Алмаз-Антея имеет право что-либо говорить о ракетах БУК, потому что он разработчик, и вообще в мире нет других, кстати, настолько авторитетных разработчиков зенитных ракет, поэтому вот слово Алмаз-Антея, это слово истина в последней инстанции, это, в общем-то, все настолько несерьезно. То есть, если туда смотреть с точки зрения специалиста непредвзято, то видно этот колоссальный объем всего и вся. И, в общем-то, вот эти эксперименты Антона Алмаз-Антея, они просто детский сад в песочнице против той работы колоссальной, эталонной причем, выверенной, того уровня моделирования, которое сделали голландцы, потому что они привлекали Национальную аэрокосмическую лабораторию Нидерландов. Они привлекали организацию ТНО. Это такая... Ну, это аналог нашего центра Келдыша, то есть вся вот эта прикладная математика, все исследования, вот эти наиболее сложные наукоемки, это все оттуда. Дальше, они привлекали специалистов Королевской военной академии Бельгии. Вот, они привлекали целый ряд экспертов. Поэтому вот там любой вопрос, как ни возьми, там очень много вот этих вот экспертиз, которые как бы подкладываются. Что, например, интересно, да? То есть и бельгийцы, и голландцы определяли, когда место запуска ракеты уже, причем данные по ракете вот эти были уже после испытаний ракет, огневых взрывов, они были введены в математические модели, которые позволили уточнить эти места запуска. Так вот, места запуска не совпали, да, то есть, ну, допустим, у голландцев, да, у бельгийцев, но они вот так вот немножко перекрылись, да, и вот в месте пересечения как раз вот то самое поле Первомайском. Вот, то есть, любое подтверждение, оно получено из нескольких источников, которые друг друга подтверждают. То есть, вот эти три вопроса суд рассмотрел, то есть в начале рассмотрения дела по существу, потом, начиная с сентября, выступали родственники, около 70 человек. Так. каждому давало где-то по 15 минут. Это было очень тяжело эмоционально. То есть потерявшие близких рассказывали, как бы, как это на них отразилось, как они с этим живут. Кто-то приносил там детские вещи, кстати, кто-то принес урну с прахом детей в суд. Ну, это достаточно тяжело. Вот. Потом, соответственно, опять выступала защита. И в конце года, если так, крупными мазками, в конце года прокуратура, заключительное слово, она потребовала пожизненного заключения, в виде наказания, пожизненного заключения для всех четырех фигурантов.
Ага, и для Гиркина, и для Пулатова, и для Любинского, да. И последнего этого, как его забыл?
Харченко.
Харченко.
Леонид Харченко.
Да, то есть и вполне что, погоди, Вадик, и возможно вероятность заочного приговора для них, я правильно понимаю?
Да, и ну, об этом сразу сказано, что вот факт неучастия, как бы не присутствия в суде для законодательства голландского, это, в общем-то, ничего не значит. Не имеет значения, да, да. Не имеет значения, да. Поэтому вот они потребовали пожизненного, потому что, и они, вот когда выступала прокуратура, вот кому интересно, там сами вообще, вот этот суд читать, это ты знаешь, вот для нас, живущих в басманном правосудии, это вообще другая вселенная, как это все происходит в нормальном суде. Вот. Они не просто сказали вот пожизненно, они привели целый ряд примеров, прецедентов уже вынесенных приговоров, вот, в голландском законодательстве, которое показывает, что да, в общем-то, за такое преступление, а их обвиняют всех четверых в двух преступлениях. Первое – это уничтожение самолета, а второе – убийство 298 человек путем уничтожения самолета. Это как бы два вот преступления. Вот. И ну, я объясняю так, что, допустим, если это было бы американское законодательство, да, где, кстати, срок дают по совокупности статей, то, может быть, Гиркина бы насчитали там 500 лет, да. Да, да, 400, да. Там, Харченко,
может быть. Там потом. Это вопрос сложения или поглощения. Вот смотри, какой вопрос, очень важный, просто чтобы мы это тоже зафиксировали, зрители это наверняка хотят. То есть процедура была какая? То есть Дубинский отвечал за экипаж этого бука, я правильно понимаю? Так или иначе.
Вот давай тогда по функционалу. Давай
роли,
да?
Каждого из них, роли каждого, да, из них.
Четверо. Значит, Гиркин. Да, Игорь Гиркин, министр обороны, да, ДНР, так. Вот, он отвечал за, он выпросил как бы вот эту систему оружия, да, и вот. Вообще хронология всех событий в судебном деле идет с 8 июня,
так,
то есть
так.
Больше, то есть за месяц и 10 дней до гибели MH17. Так. Именно тогда он звонил Аксенову, главе Республики Крым. Именно тогда он как бы вот он говорил, что если мы не получим вот настоящее тяжелое вооружение, причем нет времени на обучение экипажей, вот, то нас сомнут, в общем-то, все будет плохо. То есть он, как бы, исходя из общей ситуации.
То есть он собирался, да, сбивать украинские военные суда. Я правильно
понимаю? Да, ему нужно было воевать, да. Естественно, что украинская авиация, ну, очень сильно доставала, и следствие, особенно в уголовном деле, в судебном деле, много материалов, вот как их там метелили по полной программе, соответственно, с воздуха, им нужно было ПВО, потому что украинская авиация действовала с высот порядка там 5 километров, что самолета даже не было видно, только слышно, и никакие переносные зенитно-ракетные комплексы или, допустим, комплекс, мобильный комплекс «Стрела-10», который фактически это почти то же самое с высотой там поражения там 2,5-3 километра, уже не доставал. Им это было очень нужно. То есть вот задача была Гиркина это, кстати, обеспечить вот получение среди прочей техники, да, вот, именно средства ПВО, которое может закрыть все эшелоны по высоте, вот, и общее руководство. Дубинский, Сергей Дубинский, это непосредственно подчиненный Гиркина, это, да, начальник контрразведки, вот, который уже обеспечивал логистику. То есть, как бы, вот этот БУК получить, привезти там, и так далее, отвезти туда-то. Он, как бы, вот это уже давал команду.
А экипаж он мог контролировать? Вот ты, Вася, ты, Петя, он знал их лично и так далее. Хотя он сам не
РЛС. Нет, я думаю, что нет. Нет. Вот. Если хочешь, мы потом об этом отдельно поговорим. Кстати, но, какие есть мысли.
Может быть, дальше. В этот раз уже не хватит времени, поэтому мы так телеграфно стараемся
успеть. Олег Пулатов – это подчиненный Гиркина, это который занимался логистикой лично. Угу. То есть он отслеживал этот букву, он отдавал приказы, он, в общем-то, его мониторил, и он за него, скажем так, отвечал. Да?
Так, вот. Ясно.
А Харченко – это исполнитель, который при Буке присутствовал. То есть он его тащил, соответственно, ну, из Донецка до точки пуска. То есть Донецк, там, Макеевка, Зурес, Торес, Снежное. Вот. Он был рядом с ним на месте пуска и потом, соответственно, эвакуировал. То есть это люди, которые... Они не,
ну,
они
скажем, это звено ответственности внутри, скажем так, ДНР. То есть мы понимаем, кто был в экипаже,
кто это нажимал организаторы.
Кнопку. Да. Организаторы. А вот кнопки, кнопки.
Кто нажимал кнопку? А кнопку нажимал экипаж. Вот. И вот тут как бы вопрос, да, потому что я могу сказать, что вот я на 100% уверен, что фамилии экипажа, соответственно, следствие уже знает. И всех вот этих причастных...
А их уже ликвидировали или нет, вот ты считаешь, в России? Давай так, а свое мнение
выскажи. Зачем? Ну, у нас это сейчас герои. Ну, зачем? Ну, что ты? Ну,
ну а почему? Это же лишние свидетели.
А чем они рискуют-то?
Не, ну,
они мало ли... Они ничем не рискуют.
Слушай, жизнь
а потом, сложная штука. Вот, там вопрос только был по Харченко, потому что после того, как СБУ выкрыла Цемаха, да,
да,
вот,
в частности,
там была целая операция, не один год готовилась, при этом там один человек, по-моему, погиб, а один, соответственно, ногу там оторвало, да, когда они его там по минному полю вытаскивали. А потом, соответственно, Цемаха все-таки назад поменяли. Вот, обмен был, 35 на 35, по-моему,
да? Да, да, 35 на 37. У моего подзащитного Сущенко поменяли в этот раз.
Вот, да,
но... Это было в сентябре 2019 года.
Да, но так как, кстати, Харченко, он все-таки находился, кстати, в ДНР, и теоретически его тоже могли как Цемаха выкрасть, то его посадили в СИЗО.
Да, вот, ты
потому что
в российское СИЗО.
Выкрасть сложнее, да, и инкриминировали ему, значит, незаконное хранение оружия, потому что у него был именной наградной пистолет, который его наградили на владей. Вот, за этот пистолет его взяли, и как бы вот...
А он сейчас сидит там... в России, он сидит в России, как я понимаю, да?
Я не знаю. Я не знаю, потому что по последней информации он сидел там в Донецке, там в СИЗО.
Угу.
Вот, за что боролись, на то и напоролись.
Так не, вот. А что, там сейчас и расстреливают, могли уложить.
А эти трое здесь, и Олег Пулатов, вот опять же, да, то есть, можно сказать, что вот, я говорил о том, что защита никак все не могла с ним связаться, и на конце концов она с ним связалась только вот уже там в конце года, и когда... показывает этот вот видео, да, получилось, что Пулатов не ответил на вопросы суда. То есть вообще все, что там они представили, это они сами решили, о чем сказать, о чем не сказать. Адвокат задает вопросы, соответственно, Пулатов отвечает. Это видео было передано, и как потом обратил внимание и обвинение, и суд, основная часть этого видео, она была записана в феврале 2020 года, то есть до начала суда. То есть защита дуковала по поводу того, что вот как бы у них там нет позиции, надо с Пулатовым поговорить. То есть на самом деле все было сделано заранее. Вот. Ну и как бы вот, то есть Пулатов здесь прекрасно себя чувствует. Дубинский, судя по всему, живет у себя в Ростове. Хотя на запрос голландцев следственный комитет ответил, что местонахождение Дубинского неизвестно, да. То есть, ну, знакомые, допустим, мои иностранные журналисты, они его находят. Он их посылает, отказывается от интервью. Он вот дал интервью Бананзи Медиа. То есть, ну, это все, понимаешь, все совершенно надумано. Ты же прекрасно знаешь, в общем-то, следственный наш комитет, и наше правосудие, да. Поэтому, да им ничего не угрожает, ну, разве что только депутатами станут.
Не, ну это понятно. Это, знаешь, жизнь, она же, вот он тоже стал один депутат, значит, как известно, да, А второй-то вот Ковтун помер, говорят, из-за ковида. А там пойди проверь, помер он из-за ковида или не помер. Кто это знает?
Вот, ну, вот, так вот, Марк, смотри, значит, да. После того, как мы как бы возвращаемся к суду, после того, как обвинение потребовало пожизненного всем, было очень большое, 12 дней в течение марта, 12 дней, полных 12 дней выступала защита. То есть да. Только вот в марте этого года, вот недавно фактически, защита представила свою позицию, да, что оно как бы вот думает о виновности, о невиновности. Вот, то есть это можно, конечно, говорить отдельно, что говорит защита. Если ты хочешь, я потом минутам 5 на это потрачу. Там
у нас уже не будет времени, у нас уже остается буквально 7 минут, Вадик, у нас следующий эфир.
Вот, и, ну и все, да, после этого было ответное слово прокуратуры, потом опять последнее слово сказала защита, и суд ушел на вынесение приговора. Приговор по голландскому законодательству выносится там от 2 недель до 2 месяцев, но судья сразу сказал, что дело настолько сложное, настолько объемное, что потребуется гораздо больше времени. И под вынесение приговора было зарезервировано 3 даты, и причем первую дату суд уже сказал, что уже не успевает, и остается 2 даты, это 17 ноября, и последняя дата зарезервирована, это 15 декабря.
То есть, другими словами, в эти 2 дня, в какой-то из дней или в этом
промежутке, да, либо-либо.
Либо-либо будет оглашен приговор.
Да, значит, до конца года мы узнаем приговор, это раз. Угу, дальше, так. До конца года мы узнаем, будет ли. То есть, пока идет суд, вот, вернее, с момента передачи обвинительного заключения в суд, это осень 2019 года, следствие же продолжалось, да, вот по поводу персон военной вертикали. И получается, что еще 3 года следствие, пока шел суд, следствие продолжало работу, и в конце этого года мы узнаем, наработало ли достаточно материалов для выделения их в новое обвинительное заключение. То есть мы узнаем, будет ли следующий суд, тоже суд Гааги, но уже по другим фигурантам, физическим лицам. То есть так. Вот ситуация.
Давай вот такой вопрос уточним. Многие просто не разбираются, а ты у нас большой док и следишь за процессом, издал книги. Об этом мы отдельно на книге Вадима Лукашевича дадим ссылку в описании к этому видео. Те, кто могут прийти, они же что, продаются? Все нормально?
Да, да.
Все, мы дадим эти ссылки. Самое главное, вот материальный вопрос. Потому что этих-то понятно, пожизненно их заочно приговорят, у меня нет никаких сомнений. Признают виновниками, значит, сбитого этого Боинга. 2 вопроса. Первый. Если признают ли Россию виновницей, дает ли право это решение, признание России в дальнейшем, допустим, в новом процессе или в этом процессе, вот дай нам эту информацию, виновницей, то могут ли быть возложены материальные ущерб, на материальный ущерб и там, возможно, моральный ущерб на Российскую Федерацию, потому что что ты получишь с Пулатова или Гиркина? Это понятно, что ничего ты не получишь. Да? Но денежную вот эту компенсацию, ну, материальную компенсацию, точнее. И второе, будет ли, это многие спрашивают, я сразу задам, потому что мало времени, Путин, как лицо, принявшее решение, или Шойгу, или там кто-то из военного начальства, Минобороны, там Генштаб или сам Путин, может быть, на основании этого решения привлечен к ответственности. Ситуация, ты же видишь, как меняется.
Смотри, вот суд Гааги, это не тот самый вот трибунал Гааги, да, там, который...
Да, был, конечно,
там,
это другой.
По Милошине и так далее. Да, да, это уголовная коллегия окружного суда Гааги.
Да, да, это национальная юрисдикция Голландии, это не, да, не международный
вот, суд. И там ответчики физические лица. Соответственно, если будет следующий процесс, значит, там будут ответчики тоже физические лица, но какие-то военные. Да?
Иные, да. Иные.
Вопрос или интрига, да, насколько вот это вот по цепочке военного командования, насколько высоко поднимется ответственность.
Да. Ну,
сейчас сказать сложно, да. Я могу назвать только, допустим, Сергея Мучкаева, да, это вот командир 53-й ракетной бригады. Помимо экипажа, да, помимо... должностей внутри самой бригады, потому что Ну, экипаж это как бы самый низкий уровень. Вот. То есть над Мучкаевым есть еще, по-моему, Зотов, если я правильно его говорю, это командующий ПВО 20-й общевойсковой армии. Ну и, наверное, все это пойдет выше. Насколько выше, сейчас я сказать не берусь. Тут надо просто подождать.
Все
понятно. То, что ты говоришь об ответственности страны. Вот ответственность страны – это как раз в ЕСПЧ.
Да, это первое... страновой суд, так называемый, где ответчиком выступает страна, да.
И там, вот что важно, доказательная база, да, и там одинаковая. Фактически, те материалы судебного дела, которые рассматриваются в ГАГе, они же рассматриваются, являются доказательством и в ЕСПЧ. Вплоть до того, что там ЕСПЧ, кстати, Россия, кстати, какой-то вопрос задала в ЕСПЧ, допустим, по подлинности видео, когда БУК идет своим сходом уже из Снежного в направлении Первомайского. И в суде ГАГе обвинение само, кстати, провело дополнительную экспертизу, подтвердив ее подлинность. Вот. Это раз. Дальше. 26 января этого года состоялось первое заседание ЕСПЧ. Там Россия тоже попыталась затянуть процесс. Он должен был состояться еще в прошлом году, но...
Ну, они сейчас уже и не признают юрисдикции, по сути.
Так. Из коллегии суда там ушел российский, кстати, судья, кстати, его поменяли и так далее. Значит, там ситуация такая. То есть они начали рассмотрение вопроса, подпадает ли это дело под юрисдикцию ЕСПЧ. И вот только на решение вот этого вопроса там, кстати, 1,5 или 2,5 года. Вот такие там сроки, да. То есть все, это все не быстро. Вот. Но вот ответственность России, естественно, что если... Ведь даже в суде ГАГе судят 4 человек, но там колоссальный бэкграунд. Показано вообще, а зачем им потребовался БУК? А что они там собирались им делать? А кто они вообще такие, кстати, как они там оказались? То есть там вот бэкграунд всех вот этих событий, да, начиная с Майдана. Вот если почитать вот тот самый перевод, о котором я сказал, да, рассмотрение дела по существу, там начинается с Майдана, потом идет подробнейший анализ по Крыму. При том, что вот, ну, я удивился, когда я это читал, то есть насколько суд не ангажирован и объективен. Они говорят, да, в самом деле там было русскоязычное население, которое... опасалась там насильственной украинизации и прочее, прочее, прочее. Как бы. То есть они вот настолько объективны, что в самом деле их нельзя обвинить какой-то русофобии и так далее. Но вот этот колоссальный бэкграунд, то есть если 4 этих осудят, то вот этот бэкграунд, это тоже он работает, да, потому что, более того, вот, Марк, мы как бы с тобой обходим тему, да, начавшуюся 24 февраля этого года, вот. Но самое интересное, что... Ну, я имею в виду, что вот не привязано...
Нет, это не предмет нашего сегодняшнего разговора.
Суду, просто. Да, но...
Сейчас мы к суду.
То есть вот до этого момента разговоры о том, что нас там нет, это гражданская война там в Украине, там сами с собой воюют, она перестала существовать. В принципе.
Ну да, 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 это ж вообще даже не...
Абсолютно, да. Поэтому, когда мне говорят, а как вот это повлияло на суд? Я говорю, да, в общем-то, никак. Но с моей точки зрения приговор как бы становится более-менее понятным и ожидаемым. То есть если раньше какие-то еще были какие-то интриги, возможности, ну посмотрим. Вот. Опять же, смотри, момент какой. Вот если бы это вот происходящее сегодня событие 24 февраля не начались, то тогда, конечно, решение суда ГАГи, приговор суда, он мог за собой повлечь какие-то санкции именно по приговору этого суда. Но сейчас санкции идут волнами, они
ну
уже
да,
как
да,
бы,
сейчас то уже есть,
они уже
больше
вот, вот эту вот болевую точку последствий суда, приговора суда для России, они уже превзошли полностью, да, потому что уже да. Шестая волна санкций вступила, уже опубликована
пакет, да.
Седьмой волны и так далее. Просто единственное что, но это будет как бы еще одно подтверждение who is who. С моей точки зрения, вот даже эти события, которые начались в феврале этого года, они сделали приговор суда ГАГе ожидаемый гораздо более важным и значимым. Потому что сейчас уже совершенно очевидно, что все эти события начались не 24 февраля этого года, а в конце февраля 2014 года. И гибель рейса MH17, да. Об этом говорят родственники, 298 человек, это жертвы ныне идущей войны. Да. И вот поэтому получается, что... Сейчас, Марк, я заканчиваю. Вот этот приговор Гааги, это будет первый международно признанный приговор, такая международно признанная оценка происходящего вот сегодня в том числе.
Ну что ж, Вадим, спасибо тебе огромное. У нас минута остается до следующего эфира. Нас 31 500 человек смотрит. Больше 12 000 поставили лайки, но у нас вот, к сожалению, всего мы обсудить не смогли. Час всегда мало. Для этого у нас следующий эфир с Геннадием Гудковым. Я напоминаю, буквально через минуту мы его начнем. Переходить по новой ссылке, обязательно переходить туда. И напоминаю, в 22 часа у нас будет эфир с Алексеем Арестовичем, ежедневный, как обычно. Все, сели. Вадим, спасибо тебе огромное. Ну, найдем возможность еще раз поговорим, посмотрим.
Да, да,
ближе давай, к дате, Марк, и обязательно интересно. Вернемся к этой теме. Да. Вадим, спасибо тебе огромное. Всех жду на следующем эфире с Геннадием Владимировичем.